Вернулся Моня через 3 дня. За это время в салоне извелись все, кроме Антона. Белов умел ждать, и к тому же в глубине души был убежден, что с Верманом ничего дурного не случится. Но когда ранним утром щегольски одетый Моня с кейсом в руке вошел в салон, Антон обрадовался. И сам удивился своей радости. За дядей тащился долговязый Яша, встречавший его в аэропорту, ныл, что утренние рейсы — это издевательство над растущим организмом, и предлагал немедленно устроить выходной день. «Ша, Яков, держите себя в руках!» — приструнил его Сёма. Он обнял друга, но тут же отстранился и окинул его испытующим взглядом. «Сёма, вы смотрите не на то!» — ухмыльнулся Верман. «Хотите полюбоваться, что я привез? Яша, не стой столбом, проверь, закрыты ли двери!» Все сгрудились вокруг стола. Моня открыл кейс, порылся в нем и выложил на стол продолговатую коробочку. В таких коробочках продаются качественные перьевые ручки в отделах канцелярских принадлежностей. Но когда Моня Верман открыл ее, внутри оказалась вовсе не ручка. В маленьких углублениях, по 6 в каждом ряду, лежали бриллианты. Яша громко вздохнул. Он навис, как жираф, над Антоном, перегнулся через его плечо и восхищенно взирал на камешки в ямках. «Что ты вздыхаешь, Яков?» — укорил его Верман. «Ты же наследник нашего ювелирного дела, должен понимать немного в этих вещах, Дворкин. Вы здесь?» Сёма уже ждал с инструментами наготове. Он уселся за вермановский стол и по очереди изучил каждый из камней. Остальные застыли в почтительном молчании. Отложив последний бриллиант, Сёма вынес вердикт. Вердикт звучал кратко. «Плохо». «Что совсем плохо?» — не поверил Яша. «Дядя Сёма, дайте я». Но, посмотрев, быстро приуныл и признал правоту дяди. Да, бриллианты не стоили и половины той суммы, которую отдал за них Аман Купцов руками Мони Вермана. «Чистота? Носи 2 по их заграничной шкале», — сокрушенно покачал головой Дворкин. «Поверхностных дефектов нет, но внутри сплошные включения, в основном трещины, вот здесь несколько точек. Если по нашей шкале, то уверенная 7. Да, камешки не очень. Структурных микротрещин много, некоторые даже без лупы видно. Куда это годится?» «Я думаю, они бразильские», — подал голос Верман. «Помните, Сёма, пару лет назад шли похожие камешки один за другим?» может быть», — согласился тот. «Но нам с этого знания ни горячо, ни холодно. Яша, голубчик, надо увезти их в банк. Не ровен час кто-нибудь вздумает ограбить 2 бедных ювелиров, и будет совсем не смешно». Верман не сообщил Аману Купцову о своем возвращении, и все отлично понимали, по какой причине. Возвращение означало, что бриллианты без лишних проволочек отправятся к медиамагнату Коржику, и к цепочке, придуманной Хрищевским, присоединиться последнее звено. Теперь, с часу на час, они ожидали приезда человека, от которого зависел успех их операции. И это случилось. Во вторник Антона и Майю встретил подпрыгивающий от возбуждения Верман. «Он звонил», — торопливо сообщил Моня. «Звонил, вы можете себе представить, он уже здесь». Ювелир схватил Белова за руку и потащил за собой в кабинет. Захлопнул дверь, едва не пришибив бедного Дворкина, а насунувшегося следом Яшу грозно цыкнул. «Генрих! Генрих Краузе!» — горячо шептал Моня, точно заклиная какого-то демона. «Краузе, слышите, слышите?» «Мальчик мой, дайте ему успокоительного или полысине», — невозмутимо посоветовал Дворкин. «Я жалею всем сердцем, но не вижу другой возможности привести этого шлемазла в чувство». Моня остановился и с достоинством вскинул голову. «Маленький полководец перед битвой». «Лысина, Сёма, это у вас, а у меня проталина ума, и мой ум подсказывает мне, что близок миг решительных действий». Антон опустился в свое кресло, стараясь оставаться спокойным. «И когда вы увидитесь с Генрихом?» «Сегодня в Набокове в 7. Деловой человек не хочет терять времени зря». «Это правильно», — сказал Антон, думая о своем. «Это очень правильно». 30 минут спустя он улизнул из салона и позвонил Дымову. «Приехал покупатель», — сообщил Белов, не здороваясь. «Он здесь, в Москве. В 7 у них назначена встреча».